Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинске и доставленного для лечения в Москву, остается тяжелым. В Афганистане 4 человека убиты и 15 ранены в столкновениях полиции с демонстрантами. В Багдаде жертвами двух взрывов стали 7 человек. Состояние Андрея Сычева тяжелое, но стабильное, сообщил начальник Московского госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев. Сычев был сегодня доставлен в госпиталь из Челябинска. По словам Клюжева, у больного может развиться сепсис и делается все необходимое, чтобы этого не допустить. Андрею Сычеву пришлось ампутировать обе ноги после того, как он был зверски избит старослужащими в Челябинском танковом училище. Военный суд рассматривает 5 уголовных дел о дедовщине. В Афганистане 4 человека погибли и не менее 15 были ранены при столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. В городе Меймена на севере страны полиция открыла огонь, когда вооруженные манифестанты попытались штурмовать военную базу, где расквартированы норвежские миротворцы. В Тегеране десятки студентов забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью посольства Австрии и Дании. Европейский Союз напомнил властям 19 стран Ближнего Востока об их обязанности защищать дипмиссии стран ЕС. Задержанный в Турции юноша, подозреваемый в убийстве католического священника, не отрицает своей вины. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Во вторник турецкая полиция задержала подозреваемого в убийстве католического священника в городе Трабзон. Арестованный подросток. По информации телеканала CNN Turk, на первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения, которое испытал от публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Представитель полиции Трабзона сказал: задержанному 16 лет. Он учится в одном из лицеев Трабзона. Мы изъяли у него пистолет, из которого был произведен выстрел. Ввиду необходимости сохранить тайну следствия, мы не можем назвать имя арестованного. Трудно сказать, были ли у него связи с экстремистскими организациями. Итальянский священник Андреа Санторо был убит в воскресенье. Юноша выстрелил в священника в упор, когда тот открыл ему двери церкви. Турецкие власти выразили сожаление по поводу происшедшей трагедии. Министр иностранных дел Абдулла Гюль призвал верующих воздержаться от любых актов насилия по отношению к христианам. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В центре Багдада одна за другой взорвались две бомбы. Убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Сегодня же американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. Военнослужащие погибли в западной провинции Анбар при взрывах. В Благовещенске прошел многотысячный митинг против решения местных властей повысить тарифы на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Антон Лузгин.
До Нового года благовещенская семья платила в среднем за двухкомнатную квартиру 1300 рублей без учета электроэнергии. Городские власти посчитали эти тарифы заниженными. С 1 января квартплата подскочила вдвое, и новые расценки оказались не по карману большинству местного населения. Организаторы несанкционированного митинга, местное отделение КПРФ и партия «Родина», собрали на центральной площади Благовещенска около 5000 человек, в основном пенсионеров, которые потребовали отмены необоснованных тарифов, говорят участники митинга.
Мэрия не хочет такие деньги терять. Да они с потолка взяли, как Путин говорил, с носа выковырили.
3000 с лишним у меня за квартиру. И остается у меня на житье 1000 с чем-то. Ну что это за жизнь?
Участники митинга потребовали отставки местных властей и направили открытое письмо президенту и полпреду на Дальнем Востоке. Антон Лузгин для Радио «Свобода», Благовещенск.
В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя возле полицейского участка, говорит корреспондент Радио «Свобода».
Главврач Кандагарской больницы сообщил о 13 погибших, 11 пострадавших доставлены в больницу. По словам врача, большинство раненых полицейские, но среди них есть и мирные жители.
Сообщил из Кандагара корреспондент афганского бюро «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. Об этом заявили сегодня в мэрии Одессы, где проходит заседание круглого стола по проблемам бездомных, сообщает ИТАРТАСС. По официальным данным, жертвами морозов на Украине 16 января стали около 800 человек, госпитализированы почти 4700. Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект госбюджета на 2007 год, говорит министр обороны Дональд Рамсфельд.
Президентский проект предусматривает увеличение расходов на военные нужды. Это говорит о том, что безопасность США и американского народа по-прежнему входит в число главнейших приоритетов. При этом, конечно же, подразумевается работа бок о бок с государствами-партнерами.
Сказал глава Пентагона. При увеличении расходов на оборону и обеспечение внутренней безопасности планируется резко сократить затраты на социальные программы. Прокуратура Верховного суда Испании приняла решение сократить до 20 лет срок заключения одного из членов баскской террористической группировки ETA, ранее приговоренному к символическому сроку в 3000 лет, рассказывает Виктор Черецкий.
Это постановление в отношении Хенри Парота, участвовавшего в терактах, жертвами которых стали 82 человека, вызвало критику консервативной оппозиции. Она считает, что террористы должны отбывать пожизненные заключения. Министр юстиции Фернандо Лопес Агилар напомнил, что в Испании нет подобного заключения и что прокуратура действовала в соответствии с законом, лимитирующим тюремные сроки. Речь идет о законодательстве, существующем с 1973 года. Нет никаких оснований оспаривать решение прокуратуры, действовавшей на основе законов правового государства, которые должны уважаться всеми гражданами страны. Полемика в отношении тюремных сроков для террористов происходит на фоне разговоров о скором начале мирных переговоров правительства социалистов с баскскими радикалами, чему также противятся испанские консерваторы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
С новостями часа вас познакомила Мария Салчева. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Александр Хинштейн продолжает добиваться возвращения государству дачи «Сосновка-1», которая принадлежала Михаилу Касьянову. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе предсказывает новую революцию в стране. Авторская шпалера Гриши Брускина в Пушкинском музее в Москве. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Дача «Сосновка-1» вернется в собственность государства уже в этом году. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн, который инициировал расследование обстоятельств приобретения экс-премьером Михаилом Касьяновым этой дачи в Подмосковье. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Арбитражный суд Москвы в прошлый четверг удовлетворил иск Росимущества к фирме ВПК «Инвест», компании «Амелия», государственному предприятию по реализации военного имущества и признал недействительным аукцион по продаже дачи «Сосновка-1». Также недействительным признан договор купли-продажи земельного участка. После такого решения, по мнению Александра Хинштейна, можно без сомнений говорить, что Михаил Касьянов приобрел землю в Подмосковье незаконно.
Касьянов не может считаться добросовестным приобретателем, говорю это с полной ответственностью, потому что статья 302 гражданского кодекса четко говорит, что добросовестный приобретатель может быть лицо, которое не знало и не могло знать о том, что приобретает незаконно отчужденное имущество. Ну, знал или не знал Касьянов — вопрос лирики, а вот о том, что он мог узнать, несомненно, если в начале этой комбинации находился Михаил Михайлович и на конце этой комбинации находился Михаил Михайлович, вопрос отпадает сам собой. Кроме того, сегодня уже документально установлено, что еще в бытность премьер-министром Касьянов приезжал на объект «Сосновка-1» вместе с супругой, осматривал эти владения, мечтал и думал о том, как он будет здесь жить, и обсуждал о том, как чего здесь перестраивать. Очевидно, что в решении судебном, которое будет принято об изъятии у Касьянова дачи, должна прозвучать такая формулировка, я ее взял из другого аналогичного судебного решения. Покупатель должен был знать, принимая во внимание степень заботливости и осмотрительности, которая требуется от участников оборота недвижимого имущества.
Арбитражный суд 2 февраля также отклонил требования Росимущества в части возврата в государственную собственность имущественного комплекса «Сосновка-1», а это 27 строений. По последней оценке, весь комплекс стоит 41 миллион долларов. Михаил Касьянов заплатил за него 11,5 миллионов рублей. По мнению Хинштейна, вопрос о передаче Сосновки государству все же будет решен уже в ближайшие полгода. Помимо этого, экс-премьеру, возможно, придется выплатить государству компенсацию.
Поскольку разрешительной документации на снос старого дома и строительство нового Михаила Михайловича Касьянова нет, после того, как государство отберет назад этот объект, оно вправе потребовать у Михаила Михайловича Касьянова возмещение ущерба, а именно, либо Михаил Михайлович восстанавливает в первозданном виде то, что он снес, либо он оплачивает его стоимость. Я думаю, что это будет справедливо. При этом я сильно сомневаюсь, что Михаил Михайлович Касьянов в результате этого судебного и последующих судебных решений попадет на деньги, поскольку вообще возникает вопрос происхождения средств, из которых он заплатил за все. Сам Михаил Михайлович, как вы знаете, рассказывает о том, что он заработал эти деньги в течение 2 месяцев, занимаясь бизнесом. Это новая форма бизнеса, позволяющая зарабатывать такие большие средства. Тем не менее, факты говорят об обратном, а именно, что все свои покупки и приобретение непосредственно объекта Сосновка-1 и переступку прав аренды на землю Касьянов оплатил со своего счета в Сбербанке. Причем эта проплата выглядит очень интересным образом, а именно 29 сентября 2004 года Михаил Михайлович Касьянов перечисляет в адрес фирмы «Амелия» 22 миллиона 354 тысячи рублей. А тем же утром, за 5 минут до этого, он кладет на свой счет 24 миллиона рублей. То есть я пришел, положил деньги, а это его счет никто не может перевести, то есть я пришел, положил деньги на счет и тут же их перекачал на другой счет.
Нет сомнений, что решение арбитражного суда адвоката Михаила Касьянова будут обжаловать. Тем не менее, у прокуратуры теперь появилась площадка для дальнейшего расследования и возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к сделке по Сосновке-1.
До решения арбитражного суда у следствия возникали проблемы с правовой оценкой ситуации. Комбинация была придумана хитрой, грамотно, юристы Альфа-банка получают деньги не зря, и вот эта многоходовка, она, конечно, значительно затрудняет работу следствия именно с точки зрения уголовного права. Но сегодня, после того, как есть решение арбитражного суда, где четко признано, что аукцион незаконен, договор купли-продажи незаконен, аналогичное решение есть, как вы знаете, по объекту «Сосновка-3», с этого момента у Генеральная прокуратура получается очень хорошая стартовая площадка для того, чтобы активизировать свою деятельность.
Говорил депутат Александр Хинштейн. Сам обвиняемый, владелец дачи «Сосновки-1», на высказывания депутата не реагирует. Пресс-секретарь Михаила Касьянова Татьяна Разбаш заявила, что бывший премьер по этому поводу комментариев не дает. Сам же Касьянов еще до заседания арбитражного суда заявил, что никогда не совершал никаких противоправных действий ни во время 25-летней государственной службы, ни после этого. Конец цитаты. О скандале и дальнейшем возможном будущем бывшего главы правительства размышляет эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов.
Я думаю, что в российском руководстве существует 2 совершенно разных позиции в отношении Михаила Касьянова. Одна в том, чтобы на всякий случай сохранить его в публичном пространстве как возможного партнера, спарринг-партнера для президентской избирательной кампании 2008 года, для кандидата от партии власти. А другая, связанная, я бы сказал, с минимизацией рисков. Она заключается в том, что Михаил Касьянов, согласно этому подходу, вообще не должен никоим образом не участвовать в политическом процессе. И делать это нужно чем быстрее, тем лучше. Поскольку окончательная судьба премьера, его политического будущего еще не решена, то, скорее всего, идет такое своеобразное перетягивание канатов между сторонниками этих двух линий. Сегодня мы увидели очередной демарш сторонников жесткой линии, которые добиваются исключения экс-премьера из политического процесса.
Какова роль Хинштейна в этом скандале?
Я думаю, что он выступает всего лишь инструментом в руках гораздо более серьезных сил. Его задача лишь фокусировать некие проблемы, некие скандалы в публичном пространстве, но осуществление этих шагов, конечно же, принимают другие люди.
Как вы думаете, этот скандал повлиял как-то на имидж Михаила Касьянова?
Первый скандал, который имел место несколько месяцев назад, безусловно, снизил его потенциальную привлекательность для ряда электоральных групп. Но чем дальше, тем больше это уже становится повторением своего рода мыльной оперой на тему неких финансовых проблем у экс-премьера. И в этом качестве, на этом пути едва ли можно чего-то добиться большего в плане снижения дальнейшей привлекательности его позиции для широких слоев избирателей.
Есть ли возможность у Михаила Касьянова реабилитироваться, каким-то образом поднять свой рейтинг?
Я думаю, что только реальной политической активностью. До сего момента экс-премьер вел себя скорее как высокопоставленный, высокоранжированный политический эксперт, но не как политический деятель. Его первая попытка что-то сделать реальное на публичном поле оказалась чрезвычайно неудачной. Я имею в виду скандал, поднявший вокруг съезда Демократической партии России. Поэтому, если экс-премьер предложит некую реальную программу деятельности и сам обозначит некие реальные политические шаги по консолидации, будь то либерального фланга, будь то более широкой оппозиционной коалиции, в этом плане он, несомненно, может получить какие-то шансы. Но пока он предпочитает двигаться по уже накатанной, я бы сказал, экспертной линии.
Вот если предположить гипотетически, могло бы всплыть что-нибудь другое, какой-нибудь другой скандал, допустим, не связанный с Сосновкой-1? один с остановкой 3.
Я думаю, что теоретически, конечно, фантазии наших политтехнологов распространяются очень далеко. Видимо, при желании, наверное, что-то можно еще придумать. Но, судя по всему, пока, видимо, такого рода аргументов, очень интересных аргументов, привлекательных, которые могли бы шокировать публику, пока, видимо, не найдено. Поэтому предпочитаю двигаться по проторенному пути.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка. Правительство Чечни решило приостановить деятельность на территории республики гуманитарной организации «Датский совет по беженцам». В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали там по найму. Рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. У Сычева ампутированы ноги после жестоких издевательств со стороны старослужащих в Челябинском танковом училище. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого Каспийского джемаата и готовили террористические акты в Махачкале. На волнах Радио Свобода информационный час программы «Время свободы». Третий информационный час в 22 часа по московскому времени. В эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. И очень коротко о темах сегодняшнего выпуска. Бюджет Соединенных Штатов и планы Пентагона. Страны на краях континента. История российско-испанских отношений. Как устроена система научных степеней и званий. И еще одна тема, почему в России такой низкий уровень рождаемости. Напомню, программа «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» впервые в 22 часа по московскому времени с повторами в 2 часа ночи и в 10 утра на следующий день. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Итак, какую тему вы выбрали первой, чтобы представить в вашем сегодняшнем обзоре?
Здравствуйте, Андрей. Может ли Запад предпринять какое-либо решение, помимо военного, чтобы помешать Ирану идти вперед с его ядерной программой? Попытка ответа на этот вопрос в помещенной в газете «Вашингтон-Пост» статье трех экспертов. Среди суждений на данный счет авторы выделяют три самых расхожих мифа и опровергают их. Миф первый. Экономические санкции навредят больше Западу, чем Ирану, из-за резкого роста цен на нефть. Однако Иран не только крупнейший производитель энергоносителей. Рост его импорта нефтепродуктов значительно опережает его возможности нефтепереработки. То есть экономические санкции против Ирана могут вызвать резкий сбой в его экономике и сильно ухудшить жизнь тех слоев населения, которые поддерживают президента Ахмадинеджада. Миф второй. Россия и Китай никогда не поддержат санкции. На самом деле Россия, хоть и считает Иран противовесом американскому влиянию на Ближнем Востоке, иранская ядерная программа угрожает ей куда больше, чем Соединенным Штатам или Европе. Это прямая угроза постсоветским территориям, которые Москва считает своей зоной влияния. Китай же, хотя и хочет инвестировать в нефтегазовую отрасль Ирана, вряд ли будет для этого ставить под удар свои отношения с США и Евросоюзом. И, наконец, миф номер три. Иран может ответить иррациональными нападками на Израиль и других союзников Соединенных Штатов. На самом же деле, иранское руководство идет к своей цели абсолютно рациональным путем, считают авторы публикации «Вашингтон-Пост». Об этом свидетельствует вся тактика его переговоров в последние годы по ядерной программе. Прежде чем сделать любой шаг, Иран аккуратно просчитывает возможную реакцию своих противников на всевозможные провокации и, исходя из этого, строит свою политику. Об этом пишет «Вашингтон-Пост».
Алан, есть ли что-то интересного о России?
Андрей, газета «Вашингтон Таймс» сегодня публикует письмо президента американского университета в Москве Эдуарда Лазанского. Автор пишет, что в то время как большинство российских комментаторов отметили отсутствие упоминания о России в недавнем послании Джорджа Буша к американской нации, сам автор этой публикации обнаружил кое-что, прямо или косвенно связанное с Россией. Например, упомянув трагедию в Беслане в контексте преступлений международного терроризма, Джордж Буш не поставил Россию в число стран, не отвечающих демократическим стандартам. Буш игнорирует антироссийское лобби, по-прежнему считая, что нуждается в поддержке России на многих фронтах. В своей речи американский президент немало говорил об энергобезопасности и диверсификации поставок. Здесь выгоды от сотрудничества с Россией существует, безусловно, на взгляд автора. По данным представителей Белого дома, американская администрация выделяет $250 миллионов на сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики. Еще один важный момент в укреплении американско-российских связей – упомянутые Бушем проблемы американского образования, особенно в области математики и точных наук. «Россия может оказать Америке здесь огромную помощь», – пишет Эдуард Лозанский. Ибо остается среди лидеров в данной сфере. Автор письма приводит пример издания на средства американских грантов российского физико-математического журнала «Квант». Об этом пишет Эдуард Лозанский в газете «Вашингтон Таймс». Андрей?
И напоследок, Алан, что-нибудь из внутриамериканских тем, прошу вас.
Wall Street Journal пишет, что сейчас, похоже, заканчивается эра, когда в американских отелях можно было останавливаться анонимно. В последние несколько лет постояльцев гостиниц спрашивали, какой ширины они предпочитают кровать или какими напитками наполнить им мини-бар в номере. Сегодня ведется осторожный сбор информации о том, что делает постоялец, и эта информация затем заносится в компьютерную базу данных. Используемую компанией, это и база данных используется компанией, которая владеет отелем. Записывается, например, какие фрукты вы любите, какой чай предпочитаете. Например, в отелях сети Ritz-Carlton за этим следит персонал. В отелях Marriott постояльцы просят заполнить специальную форму. В отелях Hilton вводят смарт-карты для постоянных клиентов, которыми они расплачиваются за все услуги. В отелях Hyatt вводится централизованная система, в которую заносятся все ваши предпочтения. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Андрей.
Спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня в московском представительстве партии «Справедливость» прошла телевизионная пресс-конференция бывшего руководителя службы безопасности Грузии Игоря Георгадзе. По его мнению, обострение российско-грузинских отношений происходит из-за неконструктивной политики официального Тбилиси. Игорь Георгадзе в середине 90-х был объявлен в международный розыск после того, как грузинские власти обвинили его в организации покушения на жизнь тогдашнего президента страны Эдуарда Шеварднадзе. Тему продолжит Олег Кусов.
Бывший руководитель службы государственной безопасности Грузии, лидер партии «Справедливость» Игорь Георгадзе на телевизионной пресс-конференции рассказал о своих политических взглядах.
Мы не собираемся выступать ни против кого, в том числе не против Америки. Мы просто не хотим дружить ни с кем против России. Вот вся разница. И когда спрашивают, какой политической ориентации вы придерживаетесь, прозападной или пророссийской, отвечаю, не прозападной, не пророссийской, прогрузинской, но в грузинских интересах быть в очень близких и теплых отношениях с Россией.
Пресс-конференция Игоря Георгадзе проходила в московском офисе партии «Справедливость». Перед журналистами установили больших размеров экран. Находящийся в розыске лидер партии отвечал на вопросы при помощи спутникового телевидения. Он сидел в просторной студии на фоне двух мониторов. Журналисты теснились в маленьком партийном офисе. Игорь Георгадзе подчеркнул, что в ближайшее время не намерен возвращаться в Грузию.
Что касается моей легализации, никакого смысла общение с этой властью на уровне, вы знаете, вот Шеварднадзе сказал, что Георгадзе не виноват, и на этом основании, давайте я приеду, разрешите, пожалуйста, дорогие, я не вижу смысла вот такого диалога. То, что Шеварднадзе сказал о моей непричастности, отсутствие у него доказательств, то, что он никогда меня не обвинял напрямую в организации терактов, это, конечно, может быть для юридического обоснования дальнейших наших шагов, имеет какое-то значение, хотя сомневаюсь. Значение имеет другое, об этом мало кто говорит, потому что мало кто знает. Мой адвокат в Грузии инициировал вопрос проведения судебного процесса по тем обвинениям, которые выдвигались в мой адрес старыми властями. Власти Грузии трижды откладывали этот процесс, понимая, что контраргументов не имеется, и таким образом нарушена конституционная норма по рассмотрению дела в суде. Мы сейчас получили юридическую возможность обратиться в Страсбургский суд. Что мы и будем делать?
После настойчивой просьбы одной из журналисток Гергадзе согласился на тайную встречу для интервью, но при условии, что их встреча должна произойти за пределами России. Бывший шеф службы госбезопасности Грузии, по мнению журналистов, в такой форме попытался опровергнуть утверждение грузинских властей, что он находится под охраной российской ФСБ. Более убедительных аргументов в свою пользу Игорь Гергадзе не привел. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. В Екатеринбурге отмечена очередная годовщина гибели на Северном Урале в 1959 году 9 туристов, сотрудников и студентов Уральского политехнического института. Перевал, где произошла трагедия, сейчас называется перевал Дятлова по фамилии руководителя погибшей группы. Причина таинственной смерти туристов не установлена до сих пор. Тему продолжит моя коллега-корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Новейшую историю поиска правды о дятловцах вкратце напомнит Ирина Мурашова. Среди версий гибели дятловцев – ракета с Плесецкого космодрома, сбежавшие из лагеря уголовники, испытание секретного оружия, крушение самолета, медведь-шатун, инопланетяне, снежный человек, проклятие богов Манси. Необычной историей заинтересовалась и практикующая астролог-психолог Анна Кирьянова. Ее роман «Охотно сорнинай» – это смесь фактов и богатого авторского вымысла. Знакомить читателей со своим литературным трудом писательница начала необычно, через интернет. Предложила ей это сделать редактор сайта Оксана Бутрова. Произведения публиковали по частям и рассылали подписчикам в течение 2 месяцев. Спрос был огромным не только в России.
Тема была интересная, подача была интересная. Поскольку не было никакой достоверной информации, то все, что чуть-чуть засекречено, порождает много слухов.
Книга Анны Кирьяновой о событиях февраля 1959 года до сих пор так и не вышла в традиционном бумажном виде. Об этом сожалеет выпускник радиофака УПИ Игорь Веселов. Он учился на том же факультете и в те же годы, что и дятловцы.
Мы тоже туризмом занимались. И у нас была такая традиция, всех молодых туристов старики собирали там и рассказывали. Причем рассказывали те, кто их знал лично, участвовали в спас-работах, значит, учились вместе.
В отличие от писателя-мистика Анны Кирьяновой, писатель-журналист Анна Матвеева строго следовал известным фактам. Книга «Перевал Дятлова» даже напечатана 2 шрифтами. Курсив – дословное воспроизведение основных материалов дятловского дела. Обычный шрифт – лирико-мистическая линия от имени писательницы. Темой она заинтересовалась после того, как муж-журналист снял документальный телефильм о группе Дятлова. Но и сама Анна Матвеева много поработала в архивах. Она встречалась с родственниками погибших туристов, с другими людьми, причастными к событиям.
Писательство – это для души, безусловно. Не для денег, потому что денег серьезной прозой не заработать.
Пока любой желающий может составить свое мнение о событиях 59 года, побывав на месте трагедии за 55 тысяч рублей. Столько стоит 10-дневный экстремальный приключенческий тур «Гора мертвецов». Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург. Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны 9 жизней», сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Вы какой версии придерживаетесь?
Я с самого начала придерживался одной версии, ракетная. Это, мне кажется, были испытания, скорее всего, военные ракеты. И эти люди стали жертвами случайности.
За время, которое прошло с выхода первой публикации и вот до сегодняшнего дня, вы утвердились в вашей версии?
Да, я все больше утверждаюсь, тем более, что когда я писал эту книгу, я знал меньше, чем сейчас. В чем и ужас этой трагедии, что эти ребята оказались изначально подвержены какому-то, ну, излучению или поражению испытываемого оружия. И их там нашли еще живых. Более того, их пытались, может быть, даже спасти, но когда поняли, что они безнадежно больны, а отправлять их в больницу, значит, это было бы разглашением какой-то очень, видимо, серьезной тогда тайны, нужно было сделать так, чтобы никто не догадался, что произошло на горе. И тогда была сымитирована ситуация, и просто их уже мертвых разбросали в этом месте, и таким образом видимость естественной гибели создали.
Существует версия, что документы якобы какие-то еще есть, и они будут рассекречены в 2009 году, через 50 лет после трагедии.
Разговоры об этом были, да. Судя даже по описи уголовного дела, там чувствуется, что нескольких страниц точно нет, нет вещдоков, но, я думаю, его могут рассекретить только тогда, когда не будут живы уже те люди, которые исполняли эти не очень красивые, страшные приказы. А они еще живы, потому что живы еще и однокурсники этих ребят, и те люди, которые работали в КГБ тогда, видимо. Когда? Зачем государству это нужно, чтобы сейчас они рассказали? скрывали его. Я думаю, со временем, конечно, все тайное становится явным, и мы узнаем подробности этого дела.
Напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был автор книги «Цена гостайны. 9 жизней» Анатолий Гущин. Вопросы господину Гущину задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час». Александра Генниса. Среди тем сегодняшнего выпуска представление нового романа Стивена Кинга, рассказ о вручении премии Грэмми певицы Джесси Норман, гость американского часа Ольга Грушина, автор американского романа о перестроечной России. Напомню, что американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом на волнах «Радио Свобода» сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. У Сычева ампутированы ноги после жестоких издевательств со стороны старослужащих в Челябинском танковом училище. В Афганистане 4 человека погибли, не менее 15 ранены при столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мохаммеда. В городе Меймена на севере страны полиция открыла огонь, когда вооруженные манифестанты попытались штурмовать военную базу, где расквартированы норвежские миротворцы. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джемата» и готовили теракты в Махачкале. Глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур в ближайшее время посетит Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. В Петербурге группа национал-большевиков провела митинг протеста против отказа властей зарегистрировать партию. В центре Багдада одна за другой взорвались 2 бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Сегодня же американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 американских морских пехотинца. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. По официальным данным, жертвами морозов на Украине с 16 января стали около 800 человек, госпитализированы почти 4700. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли не менее 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали там по найму. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Русская литература в изгнании. У микрофона поэт второй волны эмиграции Иван Елагин. 7 февраля 1975 года.
Дождь бежал по улице на цыпочках. Дождь бежал то тише, то слышней. Дождь бежал асфальт вечерний выпочков масляными красками огней. Я и сам о том уже не ведаю, что ищу я в шуме городском, за какими отцветами следую и в пространстве двигаюсь каком. Я уже не ощущаю хлесткости наискось летящего дождя. Где-то рядом вертикальной плоскости, плоский сам проскальзываю я. Может быть, из всех объемов вынутый, в измерениях, двигаясь иных, я теку в асфальте опрокинутый отцвет среди отцветов ночных. «Амнистия» — это стихотворение памяти моего отца. «Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве в 38-м. Вероятно, на пенсию вышел, живет на покое и дело привычное бросил. Ну, а если он умер, наверное, жив человек, что пред самым расстрелом толстой проволокою закручивал руки отцу моему за спиной, верно, тоже на пенсию вышел. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня. И вот другое стихотворение. Мне незнакома горечь ностальгии. Мне нравится чужая сторона. Из всей давно оставленной России мне не хватает русского окна. Оно мне вспоминается до ныне, когда в душе становится темно. Окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно.
Поэзия второй волны эмиграции. Стихи Ивана Елагина в авторском чтении. Радио «Свобода». 7 февраля 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Почтовые службы компаний «Америка Онлайн» и «Yahoo» в ближайшие месяцы предложат платить до 1 цента за каждое электронное письмо. Оплата корреспонденции будет добровольной. Оплаченное письмо будет помечено особой электронной печатью. По утверждению компании, электронная печать будет гарантировать прохождение сообщения через спам-фильтры и повысит надежность доставки письма. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Добровольная оплата в первую очередь будет предложена организациям, которые рассылают очень много электронных писем и не хотят, чтобы их сообщения были отфильтрованы как спам. Кроме того, услуга должна защитить клиентов банков от фишинга. Электронная печать сделает невозможной подделку письма от имени банка. Как отмечают эксперты, оплата электронного письма не единственный способ борьбы со спамом и фишингом. Например, тот же портал Yahoo позволяет так настроить почту, чтобы принимать сообщения только от тех сайтов, которые сам пользователь считает легитимными.
Новости коротко. 6 февраля в Москве в культурно-выставочном центре «Сокольники» открылась 8-я международная выставка и конференция CSTB-2006. Разделы выставки посвящены кабельному и спутниковому телевидению, передаче телепрограмм по интернету, мобильному телевидению, а также другим средствам передачи мультимедийной информации. В конференции примут участие представители компаний Cisco System, IBM, Philips, а также телеканалы и телекомпании. Компания Hitachi разработала самый маленький чип. Он представляет собой квадратик со стороной 0,15 мм. Толщина чипа менее 0,001 мм. Чип содержит встроенную антенну и работает на энергии внешнего электромагнитного поля. Компания предполагает использовать чип для отслеживания товаров, а также для идентификации купонов, сертификатов и любых других бумажных документов. Компания UMS анонсировала устройство флеш-памяти, выполненное в виде деревянных сучков различной формы. Компания рассчитывает на то, что деревянный сучок, который вырастает из USB-порта компьютера, привлечет потребителей оригинальным дизайном. Будет выпущено несколько вариантов устройств с объемом памяти от 128 мегабайт до 1 гигабайта. Стоимость гигабайтной модели составит $228.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Авторская шпалера» Гриши Брускина. Григорий Брускин – один из самых известных русских художников на Западе. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио «Свобода» Анна Колчина.
Григорий Брускин был единственным русским художником, которого в 1999 году немецкое правительство пригласило принять участие в оформлении Рейхстага. Теперь на открытии выставки в Пушкинском музее Григорий Брускин вспоминает о своей работе в Берлине.
В обновленной Рейхстаге в Берлине находится произведение, специально для Рейхстага сделано, которое называется «Leben über alles» – «Жизнь превыше всего». Это слова из старого гимна, который был использован фашистами. Следующие слова «Deutschland, Deutschland über alles». Эта работа связана с мифом о коммунизме, с мифологическим пространством, в котором протекала большая часть моей жизни.
На выставке «Авторская шпалера» Гриши Брускина в Музее изобразительных искусств представлена шпалера, над которой художник работал 2,5 года. И несмотря на то, что Брускин живет в Нью-Йорке, вся работа проходила в Москве.
Шпалера называется «Алифбет». «Алифбет» означает алфавит и связано с миром книги, с мифом об иудаизме. Шпалера как бы имеет форму страницы с книги, напоминает палимпсест, некое письмо, задачу зрителя рассматривать ее и пытаться разгадать тайны, которые там существуют. Персонажи, которые там есть, они тоже как бы являются частью текста, представляют собой некие мифологемы.
Григорий Брускин сочинил даже мифологический словарь. Каждый персонаж на его гобелене символичен. Каждому символу в словаре дается свое истолкование, рассказывает Григорий Брускин.
Сама шпалера, на самом деле, мой собственный комментарий к книге. Получается, что я как бы написал комментарий к комментарию. Сюжетная линия, прежде всего, связана с книгой жизни. Текст на фоне не иллюстрирует, но символизирует важность текста в этом мифологическом пространстве. Текст непростой. Человек, который понимает, он может прочесть слово, может прочесть фразу в лучшем случае, но не ухватить содержание в целом. Почему мне захотелось сделать шпалеру? Существует традиция обращения художников, начиная с Рафаэля, извините за выражение, и кончая более современными художниками. Войти в контекст такой выставки для меня необыкновенно интересно.
Автор «Алифбета» также добавил, что ему хотелось возродить традиции старых французских и голландских гобеленов. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Московское время, 18:41. Переходим к нашей следующей теме. У известного американского писателя Стивена Кинга мобильного телефона нет. Почему? Потому что 1 октября, в половине четвертого дня, в Америке всем, у кого к уху был приложен мобильный телефон, пошли в мозг некие сигналы, подчиняясь которым эти люди начали набрасываться друг на друга, ломать и крушить все, что попадалось под руку. Новую книгу знаменитого американского романиста представляет моя коллега Марина Ефимова.
Как всегда у Стивена Кинга, его новый роман «Селл» начинается с реальной идеи, с реальной вероятности, с потенциальной опасности, а потом вдруг уводит читателя в туман мира фантастики. И, как всегда, Кинг уснащает ужасы выдуманного им мира яркими и вполне реальными деталями. Один из героев, увернувшийся от смертоносного вируса, говорит о своих ощущениях так. «Это как будто тебя схватили за руку, только в мозгу». В другом эпизоде у старика выпрыгивает глаз с таким звуком, словно шмякнулся кусок мяса. Из цивилизованных американцев, изображенных в самом начале романа, к концу книги персонажи превращаются в типажи художника Иеронима Босха. Но, по мнению критика «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин, одних живописных ужасов для романа маловато.
Селфон, как исчадие технического ада, мощный крючок, призванный зацепить внимание читателя. Но через некоторое время начинает казаться, что крючок есть, а рыбы нет. Слишком медленно и заметными повторами движется роман Кинга по хайвею ужаса. По хайвею, поскольку он движется вместе с беженцами из большого города в глушь, в штат Мэйн. Естественно, что в Мэйн. Там живет сам Стивен Кинг. Первый шок от выдумки телефонного вируса вполне срабатывает. Но идея, оправдывающая такую выдумку, не появляется слишком долго. Однако, в конце концов, роман снова обретает энергию. Автор приводит нас в частную школу, где неожиданно приоткрывается природа ужасных телепатических телефонных посланий.
Дальше не стоит раскрывать содержание романа. Обычно тот тип ужаса, который предпочитает для своих книг Стивен Кинг, связан со сверхъестественным, а не с техническим миром. И после романа «Селл» его все с подозрением спрашивают, как он вообще относится к технике. Поэтому писатель несколько раз заверил журналистов, что он не технофоб. Его искренность подтверждается тем фактом, что книга посвящена двум пионерам в области создания целлюлярных телефонов – Ричарду Матисону и Джорджу Ромеро. Более того, издатель Кинга Скрибнер в качестве рекламы рассылает разным важным покупателям роман «Селл» вместе с кассетой, которую можно вставить в мобильный телефон, и тогда этот телефон будет не звенеть и не играть музыкальные джинглс, а голосом Стивена Кинга сообщать разные страсти. Например, «Осторожно, ваш следующий телефонный звонок может оказаться последним». Или что-нибудь в этом роде. Однако, тут же опровергая свою преданность техническому прогрессу, Кинг вместе с романом Селл посылает каждому покупателю 12 страниц нового романа «История Лайзи», написанных от руки, не гусиным ли пером.
Новый роман Стивена Кинга представила Марина Ефимова. Более подробный рассказ об этом романе можно услышать сегодня в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Геннисом. Кроме этого, в сегодняшней программе «Дискуссия женщины у власти», почетная премия Грэмми певицы Джесси Норман, американский фокстрот Шостаковича, на экране «Философ» фильм Астры Тейлор «Жижек» и гость сегодняшнего «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров» Ольга Грушина, автор американского романа о перестроечной России. Напомню, что «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 9 вечера по московскому времени, сейчас в Москве без 15:07 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. В Афганистане 4 человека погибли и не менее 15 ранены при столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мохаммеда. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур в ближайшее время посетит Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. В Петербурге группа национал-большевиков провела митинг протеста против отказа властей зарегистрировать их партию. В центре Багдада одна за другой взорвались 2 бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. По официальным данным, жертвами морозов на Украине с 16 января стали около 800 человек. Госпитализированы почти 4700.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Инфляция в России в январе составила 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, стоимость минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум российских граждан, выросла к концу января на 4,3%, составив примерно 1406 рублей на человека в месяц. Государственная компания «Российские железные дороги» на третьем этапе структурной реформы железнодорожного транспорта должна стать холдинговой компанией, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Проект этой реформы был утвержден правительством весной 2001 года. Он предполагает, в частности, выделение из структуры «Российских железных дорог» дочерней компании, занимающейся пассажирскими перевозками, а также переход к свободному ценообразованию в конкурентных секторах. О задачах третьего этапа рассказывает Владимир Якунин.
Мы внесли предложение относительно поэтапного реформирования пассажирского комплекса. И мне приятно сообщить, что это делается исключительно в интересах недопущения неожиданностей в области роста тарифов на пассажирские перевозки. И второе. Мне представляется, что ключевым элементом третьего этапа реформирования будет реальное создание конкурентного рынка, причем такого рынка, на котором компания ОАО РЖД будет способна к глобальной конкуренции со своими партнерами, в том числе и из-за рубежа.
Правительство России утвердило положение о предоставлении финансовой помощи бюджетам российских регионов для осуществления государственной поддержки агропромышленного комплекса. В частности, федеральный бюджет планирует субсидировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, получаемых предприятиями отрасли. По оценке Министерства сельского хозяйства, агропромышленный сектор экономики России может в этих условиях ежегодно привлекать до 60 миллиардов рублей льготных кредитов, говорит министр Алексей Гордеев.
Для товаров
аграрных хозяйств, то, что раньше называлось колхозы и совхозы, простым языком, государство берет на себя субсидирование 2/3 процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет. То есть это долгосрочные кредиты, выделяемые любыми банками, любым заемщиком. В отношении частного сектора, малого бизнеса, микробизнеса, здесь государство берет на себя, федеральное и региональное совместно, компенсировать все 100%. То есть это беспроцентные долгосрочные кредиты.
Объем инвестиций в угольную промышленность России в 2005 году увеличился на 20% до 21 миллиарда рублей, сообщил представитель Федерального агентства по энергетике Валентин Шумаков. Он объяснил это тем, что сейчас государство поддерживает угледобывающие предприятия, субсидируя процентные ставки по кредитам. Такая политика правительства, по мнению заместителя руководителя агентства Владимира Щадова, позволила в 2005 году заметно увеличить добычу угля.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений. То есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor намерены подписать 9 февраля соглашение о сборке в России нескольких моделей коммерческих автомобилей. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство ростовского завода грузовых автомобилей началось в прошлом году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам, производство откроется в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Финский производитель декоративных красок компания «Тиккурева», входящая в группу «Кемира», завершила покупку российской компании «Краски Текс», расположенной в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки составила 40 миллионов долларов. Компания «Краски Текс» управляет 2 заводами в Санкт-Петербурге и Старом Осколе. Ее доля на внутреннем рынке декоративных красок, по экспертным оценкам, составляет примерно 10%. Фондовая биржа «Российская торговая система» и Федеральная служба по гидрометеорологии договорились о проведении совместных работ, связанных с созданием в России в 2006 году рынка фьючерсных контрактов на погоду. Сейчас погодные явления становятся основными факторами, влияющими на работу многих отраслей промышленности. Страхование рисков или хеджирование позволит снизить риски финансовых потерь вследствие неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи РТС Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные, они нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений в данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Поддержание ценовой стабильности и обеспечение экономического роста и занятости являются ключевыми целями нового руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Об этом он заявил в понедельник на официальной церемонии вступления в должность 14-го главы Американского центрального банка. Бен Бернанке сменил на этом посту Алана Гринспена, руководившего Федеральной резервной системой США 18,5 лет. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, на завтра 28,25. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, курс на среду 33,85. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше начался первый судебный процесс по делу о мошенничестве в футбольном чемпионате. Однако эксперты заявляют, что доказать в суде факт умышленного проигрыша, согласно действующему польскому законодательству, будет практически невозможно. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Что это значит «подставить матч»? Спрашивал судья в беспрецедентном для Польши процессе по делу футболистов, обвиняемых в том, что за деньги во время встреч с соперниками они не играли как следует, а делали все, чтобы в конце концов проиграть. Прокурор Томаш Потака обвиняет 4 игрока вроцлавской команды «Поляр» в том, что они продали, по крайней мере, несколько матчей с клубами из Люблина, Кракова и Щецина.
По раз перший публично кто-то тем разом.
Впервые во время следствия кто-то подтвердил, что ему предлагали деньги за то, чтобы результат игры был таким, как это необходимо противнику для того, чтобы попасть в следующий этап соревнований.
Стверджу, что имел пропозиции коррупционного загонбелуги.
Заявляет прокурор Потока. По его словам, можно говорить об успехе прокуратуры хотя бы потому, что процесс вообще состоялся, адвокатам не удалось оттянуть его. Оказавшиеся в суде футболисты отвергают обвинения и отказываются разговаривать с журналистами. По их словам, звонки представителям соперников имели одну цель – сбить их с толку предложениями поддаться, а затем выиграть встречу. Однако такие показания полностью противоречат действительности. Матчи действительно проигрывались, когда соперники разговаривали перед встречами. Ян Томашевский, бывший руководитель комиссии этики Польского футбольного союза, говорит, что процесс во Вроцлаве – это только верхушка айсберга.
В
данный момент руководство Польского футбольного союза делает вид, что ничего не случилось, мол, нет причин для беспокойства. Между тем, власти Польского футбольного союза заявляют, что борьба с коррупцией идет. Вопрос лишь в том, чтобы эта борьба была еще более эффективной. Однако, что в данном случае остается болельщику, который может предполагать, что его любимая команда может проиграть не потому, что играет хуже, а лишь из-за того, что кто-то предрешил исход матча еще до его начала.
Что хвилю доходили właśnie слухи с разных сторон, со стороны заводников, тренеров.
Об этом говорили везде. Все чаще было слышно, что наша команда проигрывает матчи только лишь потому, что кому-то надо выйти в следующий тур чемпионата, и что за это некоторые люди получают хорошие деньги. Но почему эта несправедливость касается нас, простых игроков? Ведь болельщики очень преданы своей команде, а мы проигрываем, и все тут. Говорит один из игроков вроцлавской команды. В прошлом году председатель одного из польских футбольных клубов согласился принять участие в полицейской провокации, во время проведения которой оказалось, что за проигранные матчи можно получить вполне приличную сумму. То, что за это нужно наказывать, очевидно. Однако, как привлечь виноватых к ответственности, заставить право действовать? По мнению специалистов, это практически невозможно, поскольку практически невозможно доказать нарушение закона в данном случае, особенно если речь идет о звездах каждого клуба. Однако прецедент появился, и все теперь зависит от исхода судебного процесса, который продолжится в начале марта. Между тем, болельщики тех команд, которые, как считает прокуратура, за деньги проигрывали матчи, не хотят верить в то, что что-либо подобное могло иметь место. Меня просто страх охватывает. Не могли они вот так за деньги проигрывать? Ведь мы болеем за команду уже много лет, всей семьей.
За мне попросту неправдиво.
Я в это не верю, и все тут. Ведь это спор. Здесь выигрывает сильнейший, а не тот, кто платит. Поэтому спорт так и популярен. Миллионы поляков увлекаются спортом, болеют за разные команды. Но если действительно что-то было, то я надеюсь, что этот процесс изменит ситуацию. Такие же надежды спортивные болельщики возлагали на дело руководителя спортивного клуба ГКС Катовице Петра Дзировича, который в прошлом году согласился сотрудничать с полицией и принял участие в полицейской провокации. На виду скрытых камер он принял от посредника круглую сумму за то, чтобы проиграть матч. Дзюрович рассказал, что польский футбол пропитан коррупцией. Берут тренеры, судьи, чиновники. В свою очередь, коллеги обвинили Петра Дзюровича в желании отомстить отсутствие фактов. И через некоторое время страсти вокруг этого дела утихли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рядом со мной в студии Радио Свобода ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах сегодня.
По-прежнему главная тема, она и главная международная тема, это мусульманские протесты против публикации карикатур с изображением пророка Мухаммеда. Рамзан Кадыров запретил работу датских представителей в Чечне, и довольно бурная реакция по этому поводу. Продолжаются демонстрации, есть, к сожалению, и пострадавшие, и даже убитые в Афганистане. Об этом в первой части программы. Поговорим о том, как проходит судебное слушание во Владикавказе по делу Нурпаши Кулаева. Там сегодня выступал доктор Рошаль со свидетельскими показаниями. Эти показания записал наш корреспондент Юрий Багров. Его репортаж в продолжении программы. Разъяснил свои обвинения в адрес Михаила Касьянова, бывшего российского премьер-министра, депутат Госдумы Александр Хинштейн, но подоплеки этой истории в специальном репортаже «Радио Свобода». Эфир через час с небольшим. Как всегда, я жду слушателей в 20 часов 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы передача «Время гостей». Сегодняшний гость – лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Я прощаюсь. Всего доброго.
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств.
Ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения.
Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.